Напомним канонический порядок книг Ветхого Завета. Мы будем использовать Библию издания Московского Патриархата 1964 года. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, Первое Царство, Вторая, Третья, Четвертая, Первая Паралипоменон, Вторая, Первая Ездры, Неемия, Вторая Ездры, Товит, Юдив, Есфирь, Иов, Псалтырь, Притчи Соломона, Екклезиаст, Песнь песней Соломона, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Пророчество Исаии, Пророчество Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, Пророчество Варуха, Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии, Первая Маккавейская, Вторая, Третья, Третья Ездры. Вопрос. Почему библейские книги расположены именно в таком порядке, а не в каком-либо ином? Хотя в хронологии 1 и 2 мы указывали, что современная библейская критика располагает книги Библии в несколько ином порядке, однако отличие сводится к деталям. Почему теологи совместно с историками упорно настаивают на правильности канонического упорядочивания библейских книг? Как мы увидим, их убеждение происходит из того, что когда-то именно такой порядок книг, а потому и событий, был положен в 17-18 веках в основу создания ошибочной скалигерской хронологии. Сегодня, конечно, об этом уже забыто, и историки придерживаются указанного порядка библейских книг лишь по традиции. Уместно здесь напомнить, что канон Библии считается в основном завершенным только на известном Тридентском соборе XVI века. Но, как мы увидим, некоторые книги Библии, по-видимому, писались или редактировались даже позже, а это уже позднее Средневековье. Наша реконструкция, вытекающая из результатов, полученных на основе новых математических методов датирования, смотрите хронологию 1, 2, 3, кратко звучит так. Порядок библейских книг и, следовательно, описываемых в них событий более или менее совпадает с порядком событий в ошибочно удлиненной хронике учебники европейской истории, заполняющих по Скалигеру интервал времени примерно с 1000 до 1600 года нашей эры. Это и означает, что для начала скалигеровскую хронологию Библии нужно сдвинуть вверх, по крайней мере, на 1800 лет. Но это всего лишь первый шаг на пути восстановления правильной хронологии Библии. Указанным сдвигом на 1800 лет ограничиться, оказывается, все еще никак нельзя. Дело в том, что учебник Скалигера фантомен в том смысле, что начальная и большая его часть описывает призрачную, удлиненную, фантомную европейскую историю, содержащую множество дубликатов. На рисунке 1.1 они обозначены повторяющимися буквами символами. Следовательно, фантомна и библейская хронология в том смысле, что и она, вслед за скалигеровской европейской историей, должна быть укорочена в несколько раз. В результате такого укорачивания, подъема вверх и наложения склеек событий, она практически целиком укладывается в более короткий интервал времени. Основная масса библейских событий переносится в эпоху 1000-1600 годов нашей эры. Временные границы указаны приблизительно. Таким образом, Библия в том виде, какой она приняла после канонизации в 16-17 веках, зафиксировала те же ошибочные хронологические сдвиги, которые мы обнаружили и в скалигеровской, европейской и азиатской историях. Поэтому религиозно-теологическая традиция, настаивая на принятом сегодня порядке библейских книг, фактически повторяет на другом языке то же самое, что говорят и скалигеровские историки о структуре своего такого вот учебника Скалигера. А потому все изменения вот в этом учебнике, которые следует сделать для восстановления правильной картины, автоматически повлекут за собой аналогичные изменения и в хронологии Библии, как и наоборот. По-видимому, в 16-17 веках были одновременно завершены и канонизированы как скалигеровский светский учебник якобы древней истории, так и его религиозно окрашенный дубликат – Библия. Оба текста рассказывали в действительности примерно об одних и тех же средневековых событиях Европы и Азии 11-16 веков. Но один предназначался для светского использования, а другой для религиозного. Первый был введен как обязательный учебник для школ и университетов, второй как обязательный канон в церкви. Это произошло сначала на Западе в 16-17 веках, а затем через несколько десятков лет и в России после прихода к власти прозападной династии Романовых. Естественно, оба таких учебника были согласованы между собой, поскольку создавались более или менее одновременно и в рамках одной и той же исторической и богословской школы. На этих двух таких вот китах и еще на одном географическом, о котором рассказано ниже, и покоится сегодня наше представление о якобы древности. Психологически, особенно в первый момент, возможно, трудно представить себе, что якобы древние библейские события в действительности являются религиозно окрашенным описанием средневековых и даже позднесредневековых европейских событий. Тем не менее, событийный параллелизм достаточно ярок и заставляет нас совсем по-новому взглянуть на хронологию древности. Замечание 1. Более аккуратно следует говорить об отождествлении Библии лишь с частью ошибочно удлиненной хроники Скаллигера. Рисунок 1.1. Некоторые европейско-азиатские события, изложенные в таком светском скаллигеровском учебнике, в Библии вообще не описаны. Тем не менее, весьма существенная часть учебника Скаллигера оказывается отраженной в Библии. Замечание 2. Повторим, что при работе с древними текстами нужно постоянно помнить, что древние имена и названия часто состояли только из неогласованных согласных. Огласовки были добавлены уже позднее, и часто они делались с оглядкой на уже сложившуюся скаллигеровскую хронологию и скаллигеровскую географию. Смотрите хронологию 1. Поэтому мы часто будем отбрасывать огласовки, чтобы вычленить из имен их древний устойчивый костяк. Конечно, костяк согласных тоже мог подвергаться изменениям, но все-таки он заметно устойчивее огласовок, которые во многом определялись случайными факторами. Замечание 3. Во избежание путаницы и чтобы сделать какое-то различие между скаллигеровскими датировками исторических событий и датами, предлагаемыми нашей реконструкцией, мы, как и раньше, будем обычно снабжать каждую скаллигеровскую дату словом «якобы». Например, вместо «скаллигеровская дата 6 век нашей эры» будем писать короче «якобы 6 век нашей эры». Замечание 4. Хорошо известные библейские названия «Израиль» и «Иудея» на самом деле имеют осмысленный перевод. На это обратил внимание Морозов. Слово «израильтяне» переводится как «богоборцы», а слово «иудеи» как «богославцы». Обычно считается, что здесь речь идет о жителях двух разных государств – Израиля и Иудеи. Согласно Библии, некогда единое государство разделилось когда-то на два – Израиль и Иудею. Хотя их история все время тесно переплетена. Причем, читая библейский текст, иногда трудно понять, где и как проходит граница между израильтянами и иудеями. Мы хотим предложить новый взгляд на эти термины. Возможно, богоборцы и богославцы, то есть израильтяне и иудеи, это два сословия внутри одного и того же народа. Богоборцы – это воины, воинское сословие, то есть люди, борющиеся за Бога на поле битвы. А богославцы – это сословие священнослужителей, то есть людей, славящих Бога в церкви. Видимо, поздние редакторы Библии об этом уже забыли. А потому граница между двумя терминами в сегодняшнем каноне Библии несколько размыта. Не исключено также, что здесь речь идет о выделении внутри Великой Монгольской империи двух ее частей – Руси – Орды Израиля и Османии – Атамании – Иудеи. Столицей Атамании был Царьград, Евангельский Иерусалим – Троя. Вероятно, этим и объясняется имя иудеев, славящих Бога в Иерусалиме – Трое. Это наблюдение, возможно, проясняет обнаруженный ранее нами статистический результат в хронологии 1, согласно которому истории государства Израиль и государства Иудея, описанные в книгах царств и, повторю, в книгах Паралипоменон, это два слегка разных отражения истории одной и той же Священной Римской империи, якобы 10-13 веков нашей эры. Как мы покажем в хронологии 7, на самом деле сама Священная Римская империя 10-13 веков является фантомным отражением Ордынской Великой империи 14-16 веков. Одна и та же монгольская империя дважды отразилась на страницах Библии, будучи описана разными летописцами Руси-Орды, ну то есть Израиля, и Османи-Атамании, Иудеи. Замечание 5. Сравним, например, два изображения. На рисунке 1.2 показан суд Пилата, как его представлял художник 17 века. Это миниатюра из Евангелия 1693 года. Художник явно не знаком с западноевропейскими образцами изображения якобы античности на основе псевдонаучной скалигерфской хронологии. Показанная им сцена явно средневековая. Средневековые доспехи воинов, чалма на голове Пилата, средневековые каменные дома в Иерусалиме с высокими печными трубами, средневековые одежды и так далее. Обратите внимание на реалистичность всех деталей изображения. В таких одеждах действительно ходили, под такими балдахинами действительно сидели, такие дома действительно строили. А теперь посмотрите на изображение той же сцены более поздними художниками, например, 19 века. Вот, скажем, суд Пилата в представлении художника Хорна, 19 век, рисунок 1.3. Картина выполнена в строгом соответствии с якобы античным стилем, сложившейся в Западной Европе в 18 веке на основе псевдонаучной скалигерфской хронологии. Обратите внимание на поразительные отличия от изображения той же сцены художником 17 века, рисунок 1.2. Сравните, например, как нарисован Пилат. За два века, отделяющие эти изображения друг от друга, восприятие художников полностью изменилось. В частности, появилось множество фантастических нереальных деталей. Доспехи Пилата фантастичны. Сам Пилат грациозно развалился на жестком каменном седалище без подушек. Подушек ему, по мнению скалигеровцев, не положено. Они выглядят слишком по-турецки, а не по якобы античному. Одежды иерусалимцев фантастичны и могут существовать только лишь в воображении художника. Подобные такие вот картинки античности ввели в моду в 18 веке. Нас приучили к фальшивым историческим штампам, от которых следует теперь отрешиться.